Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола к евреям. И, как вы помните, прошлую нашу встречу мы исследовали первые 13 стихов 2 главы послания к евреям. Вторая глава начинается с призыва к тому, чтобы мы были особенно внимательными к слышанию слова, чтобы не отпасть. Внимательными, потому что нет ничего важнее слова, которое от Христа исходит, Евангелие, ибо оно есть мост, который соединяет нас с вечностью. И авторитет этого слова основан на том, что оно исходит от самого Христа, в отличие от авторитета закона или традиций, которые были основаны на авторитете ангелов как посредников. Мы об этом с вами говорили. И здесь во второй главе рассматривается мысль о том, что Христос пришел в этот мир и унизился перед ангелами, чтобы стать человеком, вкусить смерть за всех, чтобы возвратить нас в потерянные отношения с Богом. И сегодня мы с вами рассмотрим оставшуюся часть 2 главы и первые 6 стихов 3 главы. Давайте мы прочитаем с 14 по 18 стихи 2 главы и рассмотрим их внимательнее. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, дабы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Ну, на первый взгляд, такой немножко текст сложный, запутанный, но на самом деле он просто густо написан, и смысл, в общем-то, ясен. 14 стих говорит, или этот раздел начинается словами, что «дети причастны плоти и крови», или другими словами, «мы, дети Божьи, из плоти и крови состоим». И он стал человеком, и тоже из плоти и крови, для того, чтобы смертью своей лишить дьявола власти над человеческой жизнью. В этом отрывке Христос предстает перед нами как избавитель от такого трехглавого зла. Одна голова – это грех. В 17 стихе говорится, что он стал умилостивлением за грехи народа. Во-вторых, это страх смерти или смерть. 14-15 стих. И, наконец, третья голова этого чудовища, это дьявол. Он пришел, Спаситель, для того, чтобы лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Итак, во-первых, в своем пришествии, в своем воплощении Христос освобождает нас от власти греха. Вообще, тема свободы, тема освобождения сегодня очень и очень актуальны и популярны в этом мире. Ну, например, слово «либеральный», «либерализм» мы слышим постоянно. Тема свобод постоянно, так или иначе, в нашем мире обсуждается и движет определенными какими-то движениями народными в разных странах. Революции, например, во имя социального освобождения. Или освобождение от каких-то сложившихся социальных или культурных запретов. То, что раньше было неприлично, вдруг становится прилично, это поощряется в современном мире, это тоже признак свободы или либерализма. И темы эти можно продолжать и продолжать, но мы хорошо с вами знаем, что свобода ради свободы, в общем-то, желаемого не принесет. Свобода должна какой-то вести высокой цели, но свобода ради свободы не ведет ни к чему. Мы хорошо с вами знаем, что общество устроено несправедливо, и вряд ли можно его когда-то сделать справедливым абсолютно. И традиции, с которыми борются свободолюбивые люди, могут не отвечать современным реалиям. Но проблема не в обществе, не в правительствах, не в традициях, не во внешнем устройстве, а проблема внутри человека. Потому Спаситель и пришел в этот мир для того, чтобы освободить нас от этой самой главной проблемы. Не установить общество справедливости, став царем какого-нибудь государства, а освободить от греха, который поразил человека изнутри и пробивается таким образом наружу в том, что общество или отношения между людьми злы и несправедливы. Помните, как апостол Павел в 7 главе послания к римлянам, 19-20 стих говорит об этом явлении, о поражении или о пораженности сердца человеческого грехом. Доброго, которого хочу не делать, делаю. А злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Я как бы не могу с ним совладать. Это какое-то второе мое «я», которое живет параллельно и собственной жизни. Поэтому освобождение человека должно начинаться с того, что он освобождается от греха, освобождение изнутри. Во-вторых, в этом отрывке говорится о том, что Спаситель пришел в этот мир для того, чтобы освободить нас от смерти или от страха смерти. Ну, на самом деле, если вы внимательно подумаете о жизни своей, вы обнаружите, что мы постоянно находимся под воздействием разного рода страхов. Мы все время чего-то боимся. Больших страхов, маленьких страхов. И всю свою жизнь, имея дело со страхами, мы пытаемся как-то или уменьшить их влияние на себе, или как-то пытаться их не замечать, где-то искать силы для их преодоления. Но, тем не менее, это реальность нашей жизни. Один из самых сильных страхов, с которыми мы с вами имеем дело, это страх смерти. Как сказано здесь, мы подвержены страху смерти на протяжении всей жизни. Избавить Христос пришел тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству этого страха. 15 стих 2 главы послания к евреям. Об этом страхе много что и в нашем современном мире, в нашей культуре, в русской культуре говорится. Например, интересно, в культуре Японии средневековой спрашивают или принято спрашивать не о том, как человек жил после его смерти, а как он умер. Потому что смерть является венцом жизни в японской культуре. Человек как бы всю жизнь к ней готовится. И хладнокровное публичное самоубийство, харакири, это вот высшая доблесть человека. Или помните, в недавнем советском прошлом говорили о вожде коммунистов Ленине: живее всех живых, хотя он давно умер. То есть это тоже была попытка такая преодолеть страх смерти. Мы знаем, что причиной смерти, которая воцарилась на земле, стал грех. Смерть воцарилась после приговора, который Бог изрек согрешившему человеку. Это описано в 3 главе книги Бытие, 3-4 стих. Там сказано так: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Родившись, человек тотчас готовится умереть». Христос пришел в этот мир для того, чтобы освободить нас не только от греха, но и освободить от этого страха. И, наконец, третье. Христос пришел в этот мир для того, чтобы освободить нас от греха, от страха смерти и от дьявола, как здесь сказано, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Иисус говорит о том, что от начала дьявол был человекоубийца. Евангелие от Иоанна, 8 главе, 44 стихе записаны эти слова. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Другими словами, за трагедией грехопадения, за трагедией умирания, смерти человека стоит великая борьба с дьяволом. Великая борьба, вселенская борьба между светом и тьмой, между добром и злом. И как апостол здесь говорит, Христос пришел в этот мир для того, чтобы лишить дьявола его власти убивать, для того, чтобы избавить человека от смерти, которую дьявол причиняет. И это освобождение, как это ни парадоксально звучит, возможно, стало через смерть Христа. В 14 стихе написано: «Как дети, причастны плоти и крови, как мы с вами состоим из плоти и крови, так и Он, или Христос, стал человеком из плоти и крови, смертным человеком, для того, чтобы смертью своей лишить силы, имеющего власть смерти, то есть дьявола». Другими словами, Христос попрал смерть смертью или победил смерть своей смертью. Но когда мы с вами смотрим на этот мир, нас окружающий, кажется, что не все так хорошо и просто. Дьявол, кажется, еще при делах. Смерть царствует в этом мире, зло в этом мире царствует, и он, как кажется, является уверенным и полноправным дьявол-правителем этого мира. Но здесь важно отметить, что искупительная смерть Христа, которая совершилась 2000 лет назад, на самом деле она совершилась как бы вне времени, потому что действие искупительной этой смерти распространяется не только на поколения, которые живут после креста, после воплощения Христова, когда Он воспринял плоть и кровь, стал смертным человеком для того, чтобы лишить дьявола его власти, но и действие его искупительной жертвы распространяется на поколения, которые жили до него. Помните, как апостол в послании к римлянам, 3 главе, пишет: «Бог сделал так, что через него совершилось умилостивление и примирение по вере в пролитую кровь». Это в переводе Михаила Петровича Кулакова. «Этим Бог показал, что был справедлив и прежде, когда он в долготерпении оставлял грехи без наказания». Другими словами, действие искупительной жертвы Христа распространяется как на поколения, живущие после, так и на поколения, жившие до Христа. И это событие находится как бы вне времени. Другими словами, не важно, в какую эпоху произошло это воплощение, важен сам факт. Что же произошло? Каким же образом Христос победил сатану? Что же произошло в результате этого действия искупительного? Можно привести такую аналогию. Может быть, вы когда-нибудь заходили в дом частный где-то, может быть, в деревне или во двор, и вдруг неожиданно на вас бросалась собака злая. Но оказывалось, что у собаки сидит на цепи, и действие этой цепи, оно очень ограничено. Может быть, метр, может быть, два. И она на вас не достает. Она лает, она показывает свои зубы, но она привязана к вбитому в землю столбу. Она бросается на вас, но достать не может. Так вот, смерть Христа приковала дьявола, и он ограничен в своих действиях. Власть дьявола ограничена во времени, в прошлом и в будущем, но не бесконечно. Он не может выйти дальше этого времени, отпущенного ему. Цепь времени, которой он прикован, не дает ему это сделать. Потому что власть над вечностью только у Христа. И своей смертью он эту власть приобрел. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, сказано, Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь какую? Но имел жизнь вечную». Вот туда цепь, на которой сидит дьявол, не достанет. В 16 стихе сказано: «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа». Здесь снова тема сравнения Сына Божьего и ангелов. Первая глава, вторая глава в своем начале и в своем конце содержат эту тему сравнения. Христос превосходит ангелов, как Творец превосходит свое творение, как Сын превосходит своих слуг. Слово Христа, Евангелие, важнее слова ангелов или закон, который был дан через ангелов и Моисея. Наконец, Сын Божий становится человеком, как здесь сказано, Он должен был во всем уподобиться братьям. Он становится человеком из плоти и крови, но не ангелом. Он становится человеком для того, чтобы спасти человека. Он не посылает ангелов для исполнения этой цели, но становится человеком для того, чтобы спасти человека. Он умаляется ниже ангелов и таким образом возвеличивает человека. Потому что целью Бога является именно человек, именно его спасение. И здесь снова апостол говорит о превосходстве, сравнивая Евангелие со служением ангелов, через которых был дан закон или религиозная система спасения ветхозаветнее. И в 18 стихе, или в конце 17 стиха, говорится о том, что он во всем должен был уподобиться братьям, чтобы стать милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Работа первосвященника в святилище земном или целью работы служения первосвященника было умилостивление. Или примирение человека с Богом. И здесь апостол говорит о том, что Христос превосходит всех тех первосвященников, которые на протяжении тысячелетий совершали это служение или службу умилостивления. Он является великим первосвященником. Евангелие превосходит всю религиозную систему служения во святилище. Не только потому, что Евангелие исходит от самого Христа и есть слово самого Христа, но и потому, что Христос является первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Таким образом, Христос превосходит ангелов в их посредническом служении и первосвященников в их посредническом служении во святилище. И эта тема Христа как первосвященника будет развиваться далее очень подробно в послании к евреям. И, наконец, 18 стих. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то и искушаемым может помочь». Он не просто первосвященник, он тот, кто прошел этот путь вместе со своей паствой, вместе с теми, которых он искупил. Сказано, Христос уподобился нам, чтобы разделить с нами страдания, боли, смерть и таким образом проложить нам путь к победе. И его служение первосвященника, конечно же, не должно ассоциироваться у нас с просто исполнением обрядов в святилище. Но прежде всего это служение нам, людям, служение помощи на нашем пути к небу. Как апостол Павел говорит в послании к римлянам, 8 главе, 37 стихе, «Но все сие, перечисляя трудности, которые встают на пути верующего, мы преодолеваем силою возлюбившего нас, силою нашего первосвященника, который служит нам». Итак, идем дальше. 3 глава, первые 6 стихов. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую часть имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Итак, мы святые участники в небесном звании, или принявшие небесное приглашение, как в переводе Михаила Петровича Кулакова. У апостола Павла этот образ часто встречается в его посланиях. Призванные святые, например, или призванные к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, 3 главе, 14 стихе. Обращаясь к церкви как святым, как призванным, как участникам в небесном призвании, апостол призывает уразуметь или понять, или увидеть в Иисусе из Назарета посланника и первосвященника и исповедать его Мессией и Господом. Уразумейте посланника, сказано. Посланник, буквально по-гречески апостол, вторая глава, обратите внимание, начинается примерно так же. Вторая глава начинается с призыва быть внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Здесь говорится о превосходстве Евангелия над традицией ветхозаветнего служения искупительных жертв животных. Но здесь он призывает быть внимательным к посланнику, первосвященнику исповедания нашего. И дальше, в третьей главе, по тому же принципу, как и во второй главе, где говорится о превосходстве над ангелом, начинает проходить тема или разворачиваться тема превосходства Христа над Моисеем или сравнения Христа и Моисея. Ну, чем известен Моисей в Священном Писании? Моисей – это человек, который был призван Богом и послан, ну, по-гречески он был апостолом, посланным для совершения особой миссии. Какой миссии? Для миссии созидания израильского народа. Он выводит его из Египта, он дает закон Божий, организует жизнь израильского общества, созидает его как дом Божий. Но апостол здесь призывает уразуметь истинного посланника и истинного первосвященника Иисуса Христа, который как посланник и первосвященник превосходит Моисея по своему величию, значимости и силе. Потому что он является основателем церкви, ее краеугольным камнем. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 19 стиха сказано: «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. И вы были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище, дом Божий». Вот этот образ церкви как Дома Божьего, он проходит в Священном Писании от начала до конца. И церковь созидается или строится так же, как строится дом. И кто же строитель этого дома? Кто же основатель этого дома? Видимо, адресаты, евреи, которым было написано послание, колебались в том, чтобы видеть в Моисее истинного основателя и строителя дома или церкви Божьей. И поэтому тема сравнения здесь проходит. Сказано, что мы должны уразуметь посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему ему, или который был верным исполнителем поручения, как и Моисей во всем доме его. Здесь аллюзия на книгу чисел, 12 глава, 8 стих. Вы помните, наверное, эту историю, когда Аарон и Мариам возревновали к Моисею и высказали свое возмущение, почему вот он первый. Господь на эту ревность, на их возмущение ответил, книга чисел, 12 глава, 8 стих: «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем». Он верен во всем дому, в доме, дому моему. Устами к устам говорю с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. И здесь вот в этом тексте, как вы заметили, проходит эта мысль, который верен поставившему ему, как и Моисей. Вот сравнение Христа с Моисеем. Но мысль развивается дальше. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую часть имеет в сравнении с его домом тот, кто устроил его. Другими словами, заказчик, владелец или основатель дома имеет большую славу по сравнению с тем, кто его строит. И вы сегодня, гуляя по Москве, можете найти старинные особняки, которые носят имена тех, кто их построил. Но не тех, кто складывал их из кирпича или крышу крыл, или даже какие-то работы очень важные делал, а те, кто являлись инициаторами этого строительства. Это какие-то великие князья или богатые люди, купцы, которые спонсировали это строительство, и имя которых эти здания стали носить. И эту мысль здесь апостол и проводит. Христос достоин большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог, переходит апостол и говорит о том, что Бог является основателем церкви, основателем Израиля. И Моисей верен во всем доме, как его служитель, для засвидетельствования того, что он надлежало возвестить. Он просто строил, как рабочий, этот дом, а Христос, как сын в доме его, как владелец этого дома. Дом же его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Итак, мы с вами читали сравнение Христа с Христа и ангелов. Мы читали здесь во второй главе послания к евреям тему того, как Христос, как человек и первосвященник, освобождает или спасает нас от греха, страха смерти и дьявола. Здесь развивается тема Христа как первосвященника в сравнении с Моисеем и того, который его превосходит как основатель дома церкви или как властитель дома или церкви. И Моисей всего лишь пророк, всего лишь инструмент, через который было передано откровение. А Христос – это само откровение. Моисей был верным управляющим, а Христос – хозяин в доме. Моисей посвятил свою жизнь служению Богу, а Христос и есть Бог. Закон дан через Моисея, но исходит от Христа. Он поручил ему исполнить его волю. Моисей всего лишь верный слуга, раб, а Христос – Сын Божий. И последняя фраза 6 стиха опять призывает нас к практическим выводам из всего вышесказанного. «А Христос – Сын в доме Его, дом же Его мы, или мы – Церковь Христова». Но только на одном условии – если только дерзновение и верой, которой хвалимся, твердо сохраним до конца. Автор послания призывает нас предпочесть Христа Моисею, предпочесть путь традиционной религии спасения во Христе, выбрать лучшее, большее и славное по сравнению с временным, лучшим и конечным. Итак, давайте мы подведем итог нашим размышлениям. Послание апостола к евреям, мы об этом с вами говорили, это нужно постоянно помнить, иметь в своем сознании для того, чтобы ясно понимать текст. Написано о церкви, которая находилась в особых обстоятельствах. Обстоятельствах растерянности, в обстоятельствах давления со стороны внешнего мира, когда Члены церкви стояли на перепутье: оставить церковь, перестать веровать во Христа как своего Спасителя, вернуться в мир, или, напротив, крепче ухватиться за свою веру. В 10 главе послания сказано: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Вот это фон, на котором написано послание. С одной стороны, наступают братья-евреи, грозя отлучить от синагоги, изгнать из общества избранного народа за веру во Христа. А с другой стороны, наступают язычники, которые видят во Христе, в христианах, опасность для устоев государства, опасность для языческой религии как основе государства. И как выжить между молотом и наковальней? Как сохранить свою веру, свое упование в этих условиях? Это главная тема послания к евреям. Здесь мы находим ключ к ответу. И этот ответ на протяжении всего послания постоянно нам будет повторяться. Для того, чтобы сохранить веру в этом мире, нужно взирать не на силу врагов во главе с дьяволом, который имеет власть убивать, но на Христа, который сильнее дьявола, потому что дьявол посажен на цепь смертью Христовой, и власть его ограничена этой цепью. Она ограничена временем, на вечность власть его не распространяется. Во-вторых, взирать не на служение земных священников и уповать не на традиции и обряды, как бы они величественны ни были, но на великого первосвященника, который претерпел смерть за всех. Он одной с нами крови. Он претерпел те же испытания, искушения и страдания, потому и искушаемым может помочь. Итак, вторая глава начинается. «Посему мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть». А начало третьей главы. «Уразумейте посланника, первосвященника, исповедания нашего Господа Иисуса Христа, который верен поставившему ему его, как и Моисей, во всем его доме». И пусть Господь поможет нам быть особенно внимательными к Слову Божьему и поможет нам увидеть в Иисусе из Назарета посланника Божьего и первосвященника, который пришел устроить церковь свою и веру, в которого мы обретаем надежду на вечность. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал в этот мир посланника для того, чтобы устроить веру нашу, устроить дом Твой, церковь. Помоги нам, Господи, уразуметь Тебя как нашего Спасителя и устроителя веры нашей. Помоги нам в этом мире, который грозит отлучить нас от Тебя, устоять и удержаться верой за Тебя. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь.